Псалом 83. И я думаю, прочитаю с 5-го, или можно, давайте со 2-го стиха, давайте все, потому что весь псалом вот этих вот сынов Кореевых, он восхитителен сам по себе. И он пишет: «Как вожделенны жилища твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены в тебе. Проходят долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает их благословение. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Господи, Божий сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаков, Боже защитник наш». «Приникни, призли лицо помазанника твоего, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи, желая лучше быть у порога дома Божьего, нежели жить в шатрах нечести. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благо, благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи, сил блажен человек, уповающий на Тебя». И если вы посмотрите, аминь, аминь, аминь. Если вы посмотрите на весь этот псалом, здесь есть две основные мысли. Первое, это блажен человек, который находится в доме Господне, живущий в доме Господне. И он там перечисляет всякие эпитеты. Он говорит, даже птицы, которые строят жилище вот на твоей скине, они благословенны. Он говорит, лучше один день во дворах Божьих, чем 1000 лет в шатрах нечестия. То есть дальше он говорит, блажен живущий в доме Господне. И еще прослеживается одна мысль, что блажены те, которые уповают на Господа. Блажены те люди, которые, как сказать, человек, который сила в тебе, у которого в сердце стези направлены к тебе. И я бы хотел начать с первой части, потому что это две составляющие. Знаете, очень часто мы слышим такие проповеди, как быть успешным, какие шаги, шаг за шагом ты должен сделать. Но, знаете, благословение находится, ну, даже не в том, что ты делаешь. Ну, неправильно сказать, что нету благословения в том, что ты делаешь или не делаешь. Конечно же, есть. Но обычно мы надеемся, дайте мне формулу, дайте мне сделать вот так, или вот так, или вот так. Но благословение проистекает не оттуда. Благословение проистекает с Дома Божьего, с той семьи, где ты находишься. Согласитесь, большую роль, особенно в детстве, играет та семья, в которой ты родился. Аминь. Если ты родился в семье, где, ну, так скажем, есть Бог, где есть помазание Божие, где тебя с детства учат молитве, ты вырастешь благословенным человеком. Если ты родился в семье, где, ну, так скажем, процветало безбожие, процветал, ну, аморальный образ жизни, то, скорее всего, ты получишь все вот это вот наследие. И поэтому, когда он пишет, ну, вот эти вот строки, когда Кореи, вот эти сыновья Кореевы, они записывают эти строки, это же не просто песни, это же послание Божие к народу Божьему было в то время. И до сих пор мы читаем эти послания. То есть, Писание говорит, все Писание богодухновенное. И когда мы читаем, это не просто такие хорошие слова. Он говорит, блаженны живущие в доме твоем. То есть, другими словами, ты блажен, если ты находишься в доме Божьем. Я почему проповедую? Потому что я пережил отчасти. Не сейчас пережил, очень давно. Почему, когда Василий вот дал мне микрофон, и я говорю, знаете, для меня правда, это благословение. Когда сестра сказала, говорит, все-таки лучше в своем доме, в своей семье, в своей церкви справиться. И я с этим согласен, то есть, ну, 100 раз аминь под этим могу сказать, подписаться и так далее. Почему? Потому что, когда я пришел в церковь, это была другая церковь, это была баптистская церковь, там, ну, маленькая церквушка, там 20 человек, может быть, было, ну, может быть, по воскресеньям собиралось 35 человек, ну, так, уже больше народу. А так очень мало народу. И я покаялся, и я не хотел идти в ад. То есть, некоторые люди, как бы, говорят, я пришел вот там получить проблему, ну, решение проблем. У меня, как я считал, проблем не было. То есть я просто не хотел идти в ад, вот и все. Знал, что есть Бог, есть там рай, есть ад. Знал, что когда-то я должен все равно этот выбор сделать, или прийти к Богу, или отвергнуть его навсегда. Ну, тогда я буду отвергнут навсегда. И вот меня так случайно, ну, можно сказать, заманили в церковь. То есть, ну, пригласили, точнее, в церковь, я пообещал. И по итогу я сделал это решение, посвятил свою жизнь Господу. И вы не поверите, но очень часто говорят, что человек что-то приобретает. Я фактически потерял все. Потерял друзей, то есть потерял комфорт, то есть я потерял обычный образ жизни. То есть что я приобрел? Осознание того, что я не пойду в ад. Это единственное, что я обрел. То есть все остальное было потеряно. Мои друзья, они говорили примерно как Иову, то есть ты больной совсем, то есть надо лечиться и так далее. То есть, ну, естественно, все, конечно, на работе я работал так же, все там ничего не изменилось. Но, тем не менее, в моей душе происходило что-то ненормальное. То есть я думал, зачем я в церкви вообще? То есть была бы какая-то другая церковь. Песни поют, ну, как вот, знаешь, в деревне на Заваленке. Эх, мороз, мороз. Ну, примерно так. То есть, и думаю, ну, зачем эти песни? То есть, ну, проповеди мне всегда нравились, там, неважно какие, даже там некоторые дедушки читали, говорят, там, прочитают местописание. Вот видите, как говорит Слово Божие. Вот так надо поступать. Аминь, все аминь. Я думаю, ну, все правильно сказал человек. То есть, там не нравилось мне, что приветствовать надо было целованием, то есть, а там какой-нибудь братишка чесночку с утра жахнет, ну, как бы для здоровья, то есть, ну, и потом лобзая всех налево-направо, то есть, ну, и ты вроде как бы брат, и не, ты или не брат, рад ты мне или не рад, то есть, ну, как бы, и вот, ну, если так брать, много чего, то есть, женщины там не носят украшения, и лица смыты, краски стерты, то есть, как бы, вот это вот, ну, правда, то есть очень часто, то есть ну, все, что было для меня привычно, вдруг я попадаю, ну, лет так на 200 назад, то есть, ну вот, и я должен все это любить, понимаете, то есть. Мне там говорят, знаешь, там какая-нибудь сестричка, я так люблю церковь, думаю, чего она тут любимого нашла в этой церкви, сборище какое-то непонятное, то есть я вообще не понял, как я попал. И вот я с таким настроением ходил, но... Ну, пытался привыкнуть ко всему этому. Ну, в основном внутри, я, конечно, никому это не говорил, я не выносил, не ходил, братья, посмотрите, зачем такие правила строгие. Конечно же, я не бунтовал, но внутри где-то вот это я пережевывал. И однажды, знаете, на молитве Бог обратился ко мне. Конечно, я тогда думал, что это мои мысли, все, но я понимаю, что это Бог говорил в то время в мое сердце, в мой разум, я не знаю, куда угодно назови это, ну, или понимай, как это хочешь. И вдруг однажды Бог, ну, примерно так сказал мне, почему ты вот, ну, как бы, ну, типа, всем недоволен? То есть, ну, это, ну, я говорю, это как мысль пришла. Ну, я, конечно, на эту мысль ответил сам себе. Ну, а чем я тут вообще доволен-то должен быть? И Бог мне сказал, интересно, вот ты не любишь людей, ты не любишь, что происходит в церкви, ты не любишь, как они относятся друг к другу, к тебе. Но самое интересное, говорит, что я люблю их, и я умер за них. И вечность они будут проводить со мной. И ты тоже будешь с этими людьми проводить всю вечность. И вот ты должен сейчас определиться, хочешь ты проводить вечность вот с этими людьми и со мной. И это, честно скажу, для меня было какое-то новое откровение, что ли. Я понял, что церковь – это любимый дом Бога. Церковь – это то, что Бог любит. Да, есть разные церкви. Есть такая церковь, есть там православная, есть там баптистская церковь, есть католическая церковь. Разные церкви, разные направления. То есть, ну, поэтому я очень часто иногда, знаешь, люди удивляются. Как ты так просто говоришь? Ну, найдите себе церковь, которая будет, ну, вот, для вас, ну, местом вашего обитания. Да потому что, если ты находишься в церкви, и ты недоволен всем, что там происходит, пользу от этой церкви не будет. Ты долго там не задержишься. Понимаешь? Или смени отношения, или найди себе другую церковь. Ну, в то время я был в Ачинске, и там никаких церквей не было. Я просто решил сменить отношения. То есть. И я начал думать, ну, как я могу относиться к ней? Бог, вот как ты любишь все это? Вот, ну, не знаю, нравится тебе это, не нравится, что приветствуется. Но это в Библии написано, есть какие-то вещи. И я понял, что я должен, ну, просто принять. И я понял, что я нахожусь в таком состоянии. Когда поют песни, я пою, ну, думаю, ну, песня не сильно такая хорошая. Ну, как бы вот как-то они поют, вот музыки бы сюда, еще чего-нибудь. И тогда я понял, что я наблюдатель в большей степени, чем участник. Конечно, я пел, но я где-то еще и оценивал все это пение. И я принял для себя решение, что я просто буду участвовать. И я тоже со всеми голосил, то есть вот эти вот песни все. Но... И самое интересное, что мне стало легче. То есть я начал участвовать. Я первый привет, кстати, начал братьев. Думаю, ну, Бог с ними. Думаю, чеснока, что ли, для них поесть. То есть, ну, чтобы им тоже весело было. То есть, но, тем не менее. И мне начало, ну, как бы, я увидел, что мне это начало нравиться. Это по-библейски. Если вы посмотрите 8 главу Евангелия от Иоанна, не надо открывать, там говорится о свободе. И если кого-то сын освободит, то истинно свободны будете. Помните, да? И мы, как обычно, говорим, это от греха, там, от всяких вот, ну, неправильных вещей освободить, тогда будете свободны. Но интересно, что дальше он продолжает. Они говорят, а мы не были никому никогда рабами. То есть, обратите внимание, они действительно, мы, говорит, не поклонялись никому. Он говорит, послушайте, дальше он говорит, что раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает. То есть, другими словами, если ты ведешь себя в церкви как раб, то долго ты не задержишься. А что делают рабы и сыновья? В чем отличие? То есть, в чем отличие человека, который просто временно пришел пожить, от человека, который живет? Знаешь, некоторые в брак вступают, и муж такой сядет на кухню и сидит. Это Сергей может научиться этому. То есть, сесть и сидеть. Так, где еда здесь не приготовлена? Я сижу уже вот с 3 часов, жду, когда ты в 6 с работы придешь. Работы, то есть, еды нету. Я вот сидел, а ты еще на час задержалась. В солярии какие-то пошла или куда там, я не знаю, зубы там чистить или что еще там, ногти растить и так длинные. И пойми, ты можешь вот эти вот вещи все рассказывать, пойми. И я просто знал одного друга, и у них там был конфликт, и я просто был свидетелем этого конфликта. Давно еще до церкви, там это, наверное, первый год, как я со службы пришел. И у них тоже этот конфликт. И интересно, что жена сказала ему. Мы просто сидели, он там начал наезжать, и мне, я в неудобную ситуацию, я как бы невольный свидетель стал, то есть вот в этой ситуации. И она интересную фразу ему сказала, я не знаю, она мне как-то так запала в голову, он говорит... А ты что, не дома или что? Он говорит, я дома, поэтому жду обеда. Он говорит, подожди, когда ты жил с мамой, если ничего не было дома, ты что делал? И такая тишина, что он делал? Да лез в холодильник, доставал, что там было, ел. И вообще не был в гневе на маму. Правда ведь или нет? Почему? Потому что там он был в доме, а здесь он вроде как бы и не совсем еще дома. Поймите, то есть, так, к чему я такой пример привел из жизни, из обыденной жизни, к тому, что очень часто мы приходим в церковь, и мы вроде бы как бы и члены церкви, и ходим на собрание, и в домашку, но мы не стали частью церкви. То есть мы не присоединились, не стали одним целым с церковью. То есть мы готовы пройти радости, мы готовы пройти там, когда нас хвалят, про нас хорошие статьи в газете там пишут. То есть, но когда начинается что-то плохое, мы говорим, ну слушай, ну точно секта, как это я не узрел раньше-то, а? Ведь раньше же все говорили, что-то вот эта газета мне глаза открыла на мир. То есть, поймите, то есть, что вы должны делать? Вы должны принять активное участие во всем этом. Ты скажешь, ну а если мне действительно можно сделать там лучше прославление, ну вообще мог бы и проповедник проповедовать лучше, там, или, ну не знаю, что ты там еще можешь найти такого хорошего, что благословенного в церкви. Поймите, есть вещи, которые, ну, нужно принять и все. Есть вещи, которые ты можешь изменить, и не так, не критикой, приди туда и попробуй изменить. Поймите, то есть, если не можешь, то просто прими. Есть еще слово такое полезно. Слышал такое полезно или нет? Я помню, когда вот начинали зеленый чай все пить. Помните это все дело, да? То есть вот, и я пил черный кофе. То есть, и там, знаешь, все соберутся, и я как белая ворона говорю. Они там зеленые все, ой, зеленый, зеленый. И я внутри думаю, вот они специально что ли так делают, издеваются надо мной. Я говорю, а мне кофе, ну так вызывающе тоже, что я, ну, кофе люблю. Просто я никогда не пил зеленый чай. Я знаю, что я сделал? Я в очередной раз там опять повстречался с определенным кругом людей. Ну, и они все пили зеленый чай, вроде как высшие слои общества какого-то или чего-то. Я пришел в офис и сказал, Наталья, секретарю Вачинске, я говорю, купи мне пачку зеленого чая, нормального, пакетированный. Она говорит, а зачем, ты же не пьешь. Я говорю, ты купи. А там разберемся, то есть. И она купила пачку чая, и я приходил каждый день, вы не поверите, я взял, заваривал один пакетик чая. И как лекарство, микстура, знаете, как пьет. И я просто, издевался над собой, выпивал зеленый чай, потом наливал кофе, запивал все кофе, то есть, ну, как бы, чтобы сбить вкус этот. И я выпил одну пачку, я говорю, еще, она говорит, кончилось, купить, но я так не напоминал ей, думаю, может, забудет. Она говорит, я говорю, купить, она еще купила. И где-то вот я второй пил, и потом где-то я попадаю в общество вот этих любителей зеленого чая. То есть, и они зеленые, я говорю, конечно, наливает зеленый. И это был уже заваренный чай. И он действительно, если ты на пакетированном, натренируешься, тебе вообще ничего ни по чем будет. И я уже пил, но на самом деле, и как бы мне начал нравиться вкус зеленого чая. А как курить я научился? Рассказать? Нет. Полезно, считал, что, ну, как бы, это определенный имидж. И я, когда первый раз, ну, выкурил сигарету, ну, вроде нормально, все объяснили. То есть я 15 минут пластом на земле лежал. У меня ушла земля из-под ног. Что только со мной, ну, сами понимаете, что происходило со мной. У меня кружилась голова, меня тошнило. То есть я думал, дурак я, дурак, зачем я вообще, ну, 300 лет. То есть, ну, очень давно это было. Вот. И, знаешь, потом... Ну, как бы, меня отпустило, и на следующий день кто-нибудь курил, я говорю, дай мне затянуться один раз. И я делал 2-3 затяжки, кружиться начинала голова, я отдавал, все, говорю, все. И я приучил себя курить. То есть, я много чему себя научил. То есть, и интересно, что оливки, кто любит оливки, поднимите руку. А теперь из тех, кто поднял руки, кто их полюбил с первого... Не-не-не, опустите руки, дослушайте до конца. Кто их полюбил с первого раза? Вот вы попробовали и влюбились в них. Единицы. Это правда. Я помню, знаешь, я был в этом, в Абакане, там 40-летие пастора Руса, вот что-то все оливки, то вот так переедят оливки усердно, курить как-то не все принялись, или половина тоже начала. То есть, и я помню, был в Абакане, там 40-летие пастора Русана было, и банкет оставили. Ну, это было, меня не пригласили заранее, я взял костюм, у меня были такие ботинки, знаешь, такие вот надутые, зимние. То есть. И я, представь, там все в туфлях ходят, и я в этих ботинках надутых. То есть, это было зрелище. Ну, это полдела. То есть, ну, вообще много ситуаций, куда я попадал, неловких. И сели, а там такой со мной пастор сидел, очень такой, как девочка, такой мягкий, то есть, очень такой. И я его спрашиваю, я говорю, брат, а что вот это за черные ягодки? Виноград, не виноград? То есть, он говорит, это же оливки. Я говорю, да ты что? Вот они какие. И я говорю, невкусные. Он говорит, вообще потрясающий вкус. Я говорю, ну-ка мне это самое, одну положи. Он мне кладет, я раз в рот, ну, ты сам знаешь, что дальше было. Жую, то ли мыло жую, то ли что вообще, я понять не могу. Что за гадость? Я говорю, брат, ну, что-то я не понял, что это такое за вкус такой. Он говорит, знаешь что, их надо съесть 11 штук. Но я по столу пособирал, а ими тогда украшали эти салаты, где-то штук 6-7 нашел, 11 не получилось. И я съел эти 7 штук, но меня не взяло. Сразу говорю, любви не прибавилось. Потом уже еще где-то, знаешь, где-то на каком-то этом 11 съел. И 12-ю контрольную съел, тоже не помогло. Потом я жене говорю, слушай, ну, я, конечно, назнал эту историю, я говорю, давай банку оливок купим, я их жахну. Она говорит, прекрати, то полюбишь, потом на оливке работать будем, то есть, все, никаких дел. И вот так вот я постепенно, как бы, ел эти оливки, то там, то сям, то есть. Ну, сейчас сказать, что я в восторге от оливок, ну, но они мне нравятся. Допустим, у меня жена не ест никогда 11, поэтому она их и не ест до сих пор, то есть. Ну, а я научил себя есть вот эти вот оливки, там все такое. А кто спортом занимался? Знаете, да? Как первый раз такой энтузиазм, ты знаешь, спортом это так классно. И ты побежал, и вот ты бежишь, и пробежал, пришел довольный такой, утром встаешь, у тебя ничего не сгибается. Да? То есть думаешь, вот я попал, вот это вот польза. То есть, ну ты под вдохновением, еще под идеей, еще несколько раз пробежал. И потом как-то, ну нету такого энтузиазма, закинул. Или там парни качаются, знаешь, то есть ты раскачался там в первый день, там пожал кучу, и потом встаешь, у тебя ни рук, ни ног не работают. Но интересно, если человек все-таки примет решение двигаться дальше, он начнет получать удовольствие от того, того, что он бегает, от того, что он занимается там каким-то видом спорта. Почему? Потому что он понимает, что это полезно, это нужно делать, и он ну, просто берет и принимает вот эту активную часть со своей стороны. И это становится, начинает ему нравиться. Почему? Может быть, конечно, я такие глупые тебе истории всевозможные рассказывал, то есть из моей жизни. Но тем не менее, поверь, точно так же в церкви ты приходишь, ну все же новое для тебя, правда? Ведь ты же никогда не прославлял Господа. То есть, ну где-то ты никогда не пел, ну где-то выпьешь, поешь. Ну понятно, что, а тут трезвому надо петь. Ты смотришь, взрослые трезвые люди поют, стоят. То есть нормально, еще глаза закатят, вроде как будто им нравится. То есть, ну послушайте, то есть какие-то вещи, начни участвовать в этом. Или пожертвования, то есть вот вспомни, когда ты услышал проповедь о пожертвовании первый раз. Как ты обрадовался? Вспомни свои мысли, которые ты подумал, когда ты услышал про пожертвования. Правильно мама говорила, да, что там только ради денег все это и построено. Пойми, потом, конечно, ты прослушал класс, ты поговорил с людьми, ты увидел развитие, ты увидел, куда эти деньги идут, ну, много чего увидел, у тебя изменилось отношение. Ну, где-то все равно еще маленькая такая жаба сидит и говорит, слушай, ты бы эти денежки мог туда пожертвовать. И каждое собрание ты как-то боишься с этим. Так я тебе скажу, если ты хочешь вот, ну, быть частью, ты наоборот скажи, так у нас собрание, будет прославление, пожалуйста, надо деньги приготовить так, чтобы мои деньги что-то сделали. И когда такое отношение, поймите, то есть, к чему я все это рассказываю, поймите, то есть если ты сын, то ты прибудешь в Доме Божьем многие дни. Помните, чем мы закончили последнее собрание, ну не последнее, когда я проповедовал? И я прибуду в Доме Господнем многие дни. Посмотрите, то есть это весь Ветхий Завет, что, о чем мечтали ветхозаветные пророки. Пребывать многие дни в Доме Господнем. Живущие в Доме Господнем. Поймите, не гости в Доме Господнем, не временное явление в Доме Господнем, а живущие, те, которые являются частью. Точно так же ты же дома не жалеешь, когда ты покупаешь ребенку какие-то вещи, когда ты покупаешь кушать. Почему? Да потому что ты знаешь, что ты делаешь. То же самое в этом. Поймите, мы должны понять, что церковь – это наша часть. Один православный священник сказал, ну, оно близко к истине, я, может быть, не до конца с ним согласен, но оно очень близко. И он сказал, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Поймите, то есть это, ну, я думаю, что это перефразированное выражение «люби Бога и люби брата, люби ближнего своего и люби Господа Бога всем сердцем». Перефразирован. Есть, конечно, некоторые штрихи, но все-таки я думаю, что церковь – это часть меня, то есть, чтобы это должно стать частью меня, я должен любить. И хочу, и есть Писание, говорит, возрадовался я, пишет Давид, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. То есть, если вот этих вот непереживаний нету, то начни молиться, чтобы эти переживания были. Аминь. Почему? Потому что тянуть лямку, ну, это очень трудно. Ты так и будешь темнить, ты так и будешь тянуть эту лямку до самой смерти. И представь, потом с этими людьми ты попадаешь на небеса. И у тебя ад продолжается. Вторая серия будет кино. То есть, поймите, так что лучше, ну, у меня, знаешь, там начинают, ты знаешь, что у тебя за спиной говорят? Я говорю, вообще ничего не говорят. Ты глубоко заблуждаешься. Я говорю, я не заблуждаюсь, я просто этого не слышу и слышать не хочу. И не надо мне передавать, что мне говорят. Все люди хорошие. Все люди меня любят. Ну, не так, чтобы сильно, но близко к этому. Поймите это. И поэтому, если ты так относишься, да кто тебя может, ну, расстроить? Аминь. Если Бог за нас, то вообще, ну, кто против нас? Он, Писание говорит, своего сына не пощадил, а мы тут устроили ромашку. Любишь, не любишь. То есть, не... Поймите, то есть мы должны изменить свое отношение. И он пишет, смотрите, как блаженны живущие в доме твоем. Они непрестанно будут, что делать? Восхвалять тебя. Поймите, то есть они будут постоянно восхвалять тебя. Блажен человек, посмотрите дальше, которого... сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. То есть, видите, первая составляющая, как я уже говорил, не что-то сделать, а будь частью Дома Господня. Просто полюби этот дом. Это лучшее место, где ты можешь находиться вообще на земле. Может быть, это не самая лучшая церковь, но это самое лучшее место, пойми. Где бы ты мог быть в воскресенье? Не возле телевизора сидеть, там программу какую-нибудь смотреть. А ты находишься в Доме Божьем. Пойми. И вторая часть... Это первое направлено на отношения с ближними. Вторая направлена на отношения с Господом, построение личных отношений. И он говорит, блаженны люди, чья сила в тебе, и у кого в сердце стези или пути направлены к тебе. Что это значит? Что это значит, ну, сила в тебе? Ну, как это понимать? Что это? Значит, я что хочу, то ворочу. Значит, мне не надо, ну, я не знаю, учиться, мне не надо повышать свою квалификацию, мне не надо ничего делать. Просто, ну, знаешь, вот ходить на собрание, молиться и больше ничего не делать. Нет, Писание немножко развеет. Почему? Потому что здесь есть две крайности или две каналы. Одни люди говорят, знаешь, мы сами все построили свою судьбу. А другие говорят, знаешь, нет, мы ничего не делаем, мы просто сидим и уповаем на Господа. Послушайте, истина всегда где-то посередине. Написано, что если Господь не созиждет дома, читали это в Писании или нет? Что дальше написано? Напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Это не говорится вообще, что не надо бодрствовать на страже. Это не говорится о том, что не надо созидать дома. Это говорится о том, что человек, который что-то делает, он всегда уповает на Господа во всех своих делах. То есть, что он знает, что последнее слово за ним. Я не знаю, я как-то это вот, ну, понял с самого начала, и когда устроился на работу, я работал на железке 5 лет, ну, будучи верующим, имеется в виду. То есть, и там, как бы, ты один год работаешь с 1 по 15 число, ну, 15 дней работаешь, 15 отдыхаешь, вахтовый метод. А второй год, ну, как бы, меняешься, ты работаешь с 15 по 30 или 31, там, ну, пока месяц не так. Потом опять ты работаешь с 1 по 15, и так вот, ну, вот я 5 лет работал. То есть, и как те, кто работает с 1 по 15, пересменок очень интересный. То есть, ты работаешь в декабре, я имею в виду. В остальных все нормально. То есть, ты работаешь до 31-го, и ты начинаешь следующий год работать, ну, как сказать, с 1 числа. То есть, ну, как бы, ну, если ты... Поняли, да? У тебя получается, что ты месяц работаешь, но те, кто отдыхает, в этот момент очень сильно отдыхают, целый месяц. Вы не поверите, за 5 лет я ни разу не работал на Новый год. Правда? То есть, так, я не знаю, как-то... И там... с этими, с отпусками, с какими-то, знаешь, с воскресеньями, с подменами там. А, ну, я уже, как сказать, был в церкви, мне надо было быть на собраниях, я проповедовал. И я помню, там все ругаются. И я не ругался, я просто говорил, Господи, я говорил, если ты хочешь, чтобы я был на собрании, если в этом, ну, есть такая нужда, а нужда всегда такая была, то есть, то я буду. И потом, по итогу, они уже где-то года через 3 заприметили. Он говорит, послушай, почему ты никогда не участвуешь в наших вот этих разборках, но всегда отдыхаешь тогда, когда тебе надо. Я говорю, ребят, ну, тут два варианта, или совпадение, или Господь. Ну, естественно, что у них совпадение должно было быть. Я говорю, если совпадение, какие претензии к Господу тоже, ну, хотите, предъявляйте претензии. То есть, но и, вы поняли, да, идею? Я не говорю о том, что не надо ничего делать. Ты должен что-то делать. Ты должен учиться, если ты учишься. Если ты там начальник, и тебе говорит, надо повышать квалификацию, не надо говорить, я надеюсь на Господа, не уповая на разум свой. Это не уповать на разум свой, это не отключить разум свой. Это разные вещи. Мы должны, ну, это четко разделять, вот эти вот вещи. И дальше написано, это не говорит опять же о том, что бы я ни делал, во всем мне будет успех. Некоторые люди так и говорят. Праведно это или неправедно. Написано, у которого в сердце стези направлены тебе. То есть, другими словами, каждый раз, когда ты что-то собираешься делать, ты думаешь в первую очередь о Господе, а потом ты думаешь, или точнее, как это будет выглядеть с христианской точки зрения, как это вообще, как бы Иисус вот это вот все оценил. У нас когда начался, не начался, когда спаслись первые там несколько братьев, у нас так просто Бог двинулся, и там Игорь спасся, там Стас спасся, Денис, это, ну, бывшие ребята-наркоманы. Ну, естественно, что это была голодьба, ребята, то есть у них ничего не было. И они вот думали, что там этот Самолюк, он был художник, причем православный художник. И у него была такая плащаница, помню, они продавали эту плащаницу, не знаю, знаете, что это такое, нет, ну, там, ладно, это атрибут православной церкви, то есть... А Стас, он говорит, да Игорюха, сейчас доживем, говорит, сейчас мы заработаем денег вообще. А Самолюк, он говорит, я-то знаю, чем он зарабатывал до этого. Я говорю, поделись, пожалуйста, своим откровением. Он говорит, да что, водку сейчас будем катать. А это, ну, 12 лет назад, как раз катальное время было, помните, да? То есть, когда спирт разбавляли с этим, этикетка клеили, пробки закатывали, ну, все, машинки были специальные. И говорит, а что не сразу ханкой торговать? Доход-то, говорит, побольше. То есть, он говорит, да ты что, водку уже везде продают. Он говорит, послушай, сколько людей алкоголиков? Даже если, ну, ее продают везде. Ну, так же можно оправдать, все равно где-то же наркотики будут покупать. Ну, лучше у меня чистые, хорошие такие, знаешь, ну, то есть, или водку такую достойную. Поймите, если это убивает кого-то, если это не, ну, как бы нету в этом Бога, то я в этом не участвую. То есть, какой бы там доход ни был, какая бы там прибыль ни была. Посмотрите, посмотрите на Давида. То есть, это другими словами, ты собрался что-то начинать делать. Поехать куда-то на новое место, то есть еще что-нибудь. Ты задаешь вопрос, а вообще, ну, какая будет Царствие Божие, какая Богу будет польза от того, что я переехал на новое место, или из-за того, что я сделал вот это, или вот это вот. Давид, он так и жил. То есть он, когда его помазали, он был мальчиком, ну, не знаю сколько, но я думаю, лет 14 ему было, ну, 15, может быть, лет было. Его помазали в царя, стал он царем, там, в 33 года, если не ошибаюсь, он стал царем. То есть, и интересно, что в этот промежуток у него были и сложные периоды, и как бы, ну, хорошие периоды. То есть, то его гоняли, то он там был помощником царя, то женился на царской дочери, то дочь отобрали, отдали другому. То есть, ну, вот такой кавардак. И в 33 года он заступает на царство. И что происходит? Кто помнит? Первое, что делает Давид? Ну, конечно, отпраздновал это дело, то есть, ну, как положено. Но потом, а когда они сидели и поели, он говорит, слушай, Бог исполнил свое слово и поставил меня царем. А ковчег завета Господа находится в небрежении. Пойдем принесем ковчег завета. Интересно, он мог бы сказать, слушай, слава Господу, как у нас многие люди, слава Господу, бизнес поднялся, аминь, теперь у меня бабки рекой льются. То есть, а какая польза Богу от твоих бабок и орек и так далее, и так далее. Но он, когда он поднялся, он бы мог сказать, Бог поднял меня, слава Иисусу. Но он сказал, подожди, я здесь, а ковчега нету. Это же теперь от меня зависит, где будет ковчег. Теперь это в моих силах, написано, они пошли. Ну да, неправильно они там понесли, там умер один человек. Но потом, спустя месяц, они все это переделали, спустя 3 месяца. Они... Ну, там узнали, как это все должно быть. Принесли ковчег на плечах, поставили, водворили. Вот что значит, ну, когда, ну, как бы сердце направлено к Господу. То есть, другими словами, Бог за твой успех, дай аминь. Бог хочет, чтобы ты преуспевал. Но Бог хочет, чтобы это было в первую очередь, Он был на первом месте. То есть, все, что бы ты ни делал, ты задавал себе вопрос, Господи, а как ты на это смотришь? И дальше посмотрите, вот эти вот блаженные люди, что с ними происходит? Здесь написано, блажен человек, который сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. То есть, сила в тебе. Здесь, поймите, то есть сила твоя, есть сила Божия. И дальше, проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает его благословение. Приходит от силы в силу, является перед Богом на Сионе. Приходят долину плача, они открывают в ней источники. Посмотрите, некоторые люди думают, что если ты стал христианином, если ты твердо следуешь за ним, если твои, ну, как бы пути, как бы в сердце всегда будут направлены к нему, у тебя никогда не будет трудностей. Но Писание говорит, что они проходят долиной плача. То есть, время от времени они попадают в такие долины, где невозможно не плакать. Но интересно, чем отличаются долины плача у людей, которые уповают на Бога и следуют за Ним, от долин плача людей, которые не могут положиться на Бога? Тем, что люди, которые, ну, не уповают на Бога, они остаются в этой сухой долине, и они высыхают там. Они никогда оттуда не выходят. Эта долина плача превращается в их жизнь превращается в долину плача. И все, что они делают, они вспоминают, как было раньше хорошо и так далее. Но праведные люди, люди, которые следуют за Богом, которые любят церковь, написано, что они открывают в ней источники. Они попадают в долину. И возможно, что как Иов, они сидят где-то на каких-то камнях. Они плачут, они задают вопрос: Бог, почему? Что происходит с моей жизнью? Я делал все правильно, ты знаешь это. Они не бунтуют, они не говорят: Бог, я служил тебе, а ты такой-сякой. Нет, они говорят: Бог, я знаю, что-то не так. Что должно произойти? И интересно, знаешь, что происходит? Рядом с ними начинает бить источник воды. Вода начинает течь. Что такое вода в пустыне? Знаете или нет? Конечно, для сибиряков это непонятно, что такое вода в пустыне. У нас он лужи кругом вообще не высыхает. Да? То есть, но в пустыне вода – это жизнь, это все. То есть, другими словами, точно так же, как в пустыне, вода – это источник Духа Божьего. Когда он начинает течь, приходит мир. То есть, человек начинает пить с этого источника, человек начинает утешаться, он начинает черпать силы. И когда, если путник устал, идя по этой пустыне, поймите, когда он плачет там, он находит источник, и когда он пьет, он снова полон сил. И далее, более того, все не заканчивается источником. Написано, что и дождь благословений покрывает эту пустыню. Не только он сам напивается. Поймите, есть потрясающая, уникальная способность у Божьих людей. Не только пить самим, но чтобы благословения текли на многих людей. Когда один человек, вот, который понимает эти вещи, спасается, начинает вот этот источник течь влево, вправо. Возможно, что Бог поднял и поставил тебя пастором домашней группы. И пойми, тот источник, с которого ты пьешь, он не только для тебя, он для всей твоей домашней группы. Аминь. Если это церковь, этот источник не только, чтобы ты пил, и, ну знаешь, я такой благословенный. Знаешь, я вообще боюсь благословения, если честно сказать. Почему? Потому что благословение – это не то, что ты зарабатываешь. Благословение – это то, что тебе дали. То есть просто Бог благословил по своей великой любви. А у многих людей потом вот здесь переклинивают в башке, и они думают: а, потому что я такой праведный, поэтому мне Бог на моей стороне, Он благословляет меня. Нет, поймите, просто так Он благословляет тебя. Но Он дает тебе даром, но Он надеется, что ты будешь отдавать даром. Аминь. Все, что ты получаешь. То есть ты будешь молиться за людей, ты будешь утешать. То есть есть люди, с которыми поговоришь, когда ты в печали, и тебе больше жить не хочется. А есть человек, ну, ты с ним поговорил, он вообще ничего не сказал. Он сидит, кивает башни своей, так говорит: да, 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 да. И ничего не сказал, ты ушел, такой: вау, слава Иисусу. А что произошло? Да просто ты побыл рядом с человеком, у которого не только источники, которые он пьет или берет для себя, а которые текут. Один из таких людей, ну, величайший человек на земле, это Дэвид Йонгий Чо. Я не знаю, были ли кто-то, ну, более великий, чем этот человек на земле. Будут ли более великие люди? Ну, это на мой взгляд, конечно же. Там все на небесах будет, наверное, по-другому. И, скорее всего, мы что-то увидим новое. Ну, я вижу, как этот человек, он закончил библейскую школу, начал в палатке, это 60-е годы, там, послевоенное время, то есть, когда голод настоящий был. И как он верил за стол, стул и велосипед, там, рассказывает, смешно, читаешь эту историю, он сам смеется над этой историей. Но он получил эти, там, велосипед, стол, стул, там, письменную эту. И потом, поймите, то есть, он попадает в долину плача. Вы помните, когда церковь начала подниматься, я не знаю, почему это произошло. Никто вообще не знает. Но он получает, он надрывает свое сердце. В церкви было 4000 человек, он падает, и он лежит. И приходят лидеры, там, спустя, может быть, несколько месяцев, говорят: можешь написать там не рапорт, а как это, ну, сказать, что я иду в отставку, все такое. Представляешь, то есть ты больной, ты помог, чтобы церковь развилась, когда-то тебе, ну, так вот аплодировали, это наш пастор, ему столько-то лет, там, знаешь, подарили большое дерево. И тут говорят: все, ты нам больше не нужен, ты списан, то есть. Много молодых орлов, не мешай им подниматься, то есть, ну. И ты сидишь и думаешь, что ты сделал неправильно в такой ситуации. И знаешь, все было правильно. Просто это была его долина, в которую он должен был попасть. Почему? Потому что вот для многих, ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот у нас в России так, видно, в Корее тот же принцип работает. И он, когда он попал там, он начал молиться: Бог, все закончено. И Бог дал ему принцип домашних групп. И это благословение сегодня разлилось, ну, на все церкви. Я не знаю, в Новосибирске сколько церквей, в которых домашние группы центральное место занимают, где спасаются люди через домашки, получают ободрение, благословение. То есть, и он лежал, А церковь росла, представьте, то есть он даже не приходил на собрание. Написал несколько книг, «Четвертое измерение», «Дух Святой, мой лучший партнер», «Секрет успеха домашних чечных групп», ну еще кучу, ну это такие ключевые, которые обогатили вообще христианство. И потом позже, когда он начал уже ходить, было 50 тысяч, он начал строить церковь. И снова произошло примерно то, что в первый раз. Произошел кризис, примерно как вот в это время. Все банки закрыли кредиты, часть людей ушло из церкви, люди начали терять работу, и начал лопаться бизнес. И представь, а у него здание на 10 тысяч посадочных мест. Ну, для примера, наш оперный театр, он меньше 2500 мест. Ну, чтобы вы представляли. А он строит на 10 тысяч мест. Представляешь? То есть это, ну, 4 оперных театра, грубо говоря. То есть и вот каркас стоит, и деньги кончились. И Йонги Чо, он в депрессии, он плачет. И когда я читал эту книгу, я сам плакал. Почему? Потому что я понимал, что он переживал. И представь, он говорит, у меня был момент, когда я хотел покончить жизнь самоубийством. То есть я был в этом здании, и я сказал, Бог, я опозорил церковь, опозорил свою семью. Я больше не хочу жить. И Бог сказал, ты струсил? И он сказал, да, я струсил, я сдался, это вообще не моя идея была, где деньги и так далее, и так далее, и так далее. И знаешь, что произошло? Он пришел, и Бог сказал, вставай и иди молись. И он сказал, будем молиться. Пришел в церковь, сказал, давайте будем вот в этих развалинах делать молитвенство. И они начали молиться. И когда они молились о том, что Бог что-то сделал, какое-то чудо вот с этими вот с деньгами, со зданием. Знаешь, одна... И в конце он сказал, давайте соберем, ну, какие-то деньги. И он говорит, я понимаю, это было молитвенное собрание, вы должны понять, что это не было общее собрание. Какие-то деньги соберем. И знаете, там люди начали выходить, клали деньги. И примерно как в той притче выходит одна женщина. И она принесла треснутую чашку из-под риса и палочки. И она сказала, и она говорит, можно я обращусь к церкви, то есть. И, ну, когда он говорит, да я не могу вас забрать, она говорит, не-не-не. И у них там такая перепалка была, она говорит, послушайте вы, послушайте вся церковь, почему я хочу это сделать. Я уже несколько лет хожу в вашу церковь, Бог спас мою жизнь, Бог благословил меня. Я осталась одна, но зато Бог со мной. И знаете, вот эти вот 10 лет, и кажется 10 лет, я получала благословение вашей церкви. И вот все, что у меня есть, вот эта вот, ну, чашка, и вот эти палочки, я хочу их отдать. Пусть их продадут там за 2 копейки, но это я хочу это сделать. Я могу есть с картонки, я могу есть рис руками. И просто примите это все. И там зал начал плакать. Мне интересно, встал один бизнесмен, он говорит, я хочу купить это за 10 тысяч долларов. Это, поймите, это начало 70-х годов, это доллар, курс доллара совершенно был другой. И это Корея, когда во время упадка. И он купил эту чашку за 10. Люди начали жертвовать. И они прорвались, они достроили это здание. Почему? Потому что вся церковь, пастор плакал, и люди Божьи собрались на молитвенное собрание плакать. И Бог побудил эту вдову. Казалось бы, мы даже иногда не знаем, через что может вспыхнуть пробуждение, через что может быть прорыв. Ну, просто женщина, которая принесла последнюю свою чашку и палочки. Все. У нее больше ничего не было. Она говорит, ну, я хочу это пожертвовать. Продайте их хоть за сколько. То есть, поймите, мы должны понимать, есть прорыв, то есть Божье благословение, есть потоки, которые текут с небес. Когда? Когда люди Божьи, они, ну, как бы укрепляются. Или как здесь сказано? Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. И дальше, как следствие, посмотрите, приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. То есть, другими словами, проходя этими долинами, они становятся все сильнее и сильнее. Может быть, они стареют физически, но их дух становится сильнее. Вы можете спросить любого спортсмена, который занимается. То есть, я тут тоже как бы начал пробовать заниматься. И так, просто для поддержки штанов, как говорят. Но, и я с Василием разговариваю. То есть, он тоже занимается, вы заметили, наверное, да? И он говорит, слушай, если ты не будешь делать нагрузки, то толку от твоих, у тебя прогрессии не будет. Ты просто будешь поддерживать себя в одном состоянии. Ну, вы видите, он не поддерживает себя в одном состоянии, он растет, как на дрожжах у нас. То есть, и поймите, то есть тот же самый принцип в духовной сфере. Он смог прорваться, чтобы церковь начала расти. Потом он построил церковь. Потом он открыл радио. Он начал печатать газету. Представьте, миллионным тиражом. То есть эта газета приходила в каждую там семью практически в Корее. То есть он открыл миссии во всем мире. То есть с каждым разом он становился все сильнее и сильнее духовно. То есть он все сильнее и сильнее мог положиться на Бога. И написано, приходит от силы в силу и является перед Богом на Сионе. И когда-то, братья и сестры, мы предстанем перед Богом на Сионе. Мы скажем, Бог, вот все, что я сделал, вот талант, который ты мне дал, вот те там 3-5 талантов, которые я приобрел на них. Но все равно, если бы не было тебя, ничего бы подобного не было. Аминь. Точно так же все, братья и сестры, что есть в вашей жизни, поверьте, это не ваше, это Божие. Предстанет день, когда вас положат, ваш холодный труп положат в гроб. Правда? И все, все, что у вас было, даже ваша жена или муж, ваши дети останутся здесь. И вы уйдете на небеса. Все оставите. Даже если вам в могилку положат что-нибудь, все равно это останется в могилке. Еще не дай Бог какие-нибудь эти, как они забыли. Кто? Мародеры, ну они как-то по-другому, расхитители, вандалы, вот, более жесткое слово, ну пусть эти вандалы, тогда кладите меня голым, никаким вандалам ничего не достанется, аминь. Ну, некоторые люди просто сжигают, то есть нет разницы, почему? Потому что ты явишься перед Богом на Сионе, и написано, и дела их следуют за ними, если ты посмотришь в книге Откровения, аминь. Вот это вот и есть, проходит от силы в силу и является перед Богом на Сионе.